Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Вы наверняка видели в соцсетях рекламу многочисленную, даже назойливую, но не очень понятную, которая продвигает 20 идей по развитию России некого Дмитрия Давыдова. На раскрутку этих довольно абстрактных заповедей о том, как улучшить жизнь в прекрасной России настоящего, ушло по подсчетам коллег из изданий ДБЛ и русской службы BBC до 500 000 000 рублей. Еще раз, 500 000 000 рублей на план перемещения страны в мировые лидеры с тезисами типа «сделаем из Сочи новый Лас-Вегас», «поднимем сельское хозяйство, пооткрывав страусиных ферм» и «введем платный въезд в столицы ради борьбы с пробками», ну а заодно чипируем осужденных за уголовные преступления. В этой рекламной кампании поучаствовали Максим Галкин, Ольга Бузова, Николай Басков, Дмитрий Губерниев, Алена Водонаева, а также издания «Ведомости», «Коммерсант», «Лента.ру», «Форбс», «Российская газета» и многие другие. Что все это за масштабная, двойной знак вопроса, мистификация? Об этом расскажет сейчас признанный СМИ иностранным агентом лично Андрей Захаров, журналист из русской службы BBC. Андрей, привет.
Привет.
И ты хочешь что-то сказать нашим слушателям? Ты считаешь, что ты обязан это сделать?
Да, я должен их предупредить, что мне нельзя доверять, потому что данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. То есть я, поэтому осторожней со мной.
Очень радует, что ты пока не выучил это наизусть, читаешь по бумажке, значит, не все еще потеряно, значит, не сильно это въелось в твою кожу. По правде говоря, конечно, я сочувствую тебе, и шутки по этому поводу, они такие. И со слезами на глазах, чего уж там.
Ничего страшного. Я достроил автозамену на телефоне, поэтому не выучил. Автозамена, она все помогает. Понимаешь, технологии на службе и на агентов.
Понятно. Я хочу сказать тебе спасибо, если приходить к теме нашего с тобой разговора. То ли у меня баннерная слепота пропала после твоей статьи, то ли после того, как я прочитал заметку про 20 идей, алгоритмы соцсетей стали мне везде это показывать, но я уже не могу никуда скрыться от этой рекламы. Давай рассказывай, когда ты это увидел первый раз, почему тебя это заинтересовало, зацепило?
Слушай, я впервые увидел летом, когда уже где-то, мне кажется, в Телеграме стали обсуждать, что, смотрите, какая-то непонятная ерунда происходит. Ведущие блогеры, там, Тимати тогда, значит, Галкин и прочие, рекламируют какие-то 20 идей. И тогда уже, ну, в августе скорее, появлялась реклама как раз в медиа, которую я, как человек, который в медиа давно работает, ну, понимаю, что это было откровенно, там, либо джинса, либо спецпроект. То есть тогда уже были там с пометкой, да, там, «Коммерсант», «Ведомости», «Российская газета». И я понял, что происходит что-то нездоровое. При этом все полагали, что вот эта реклама 20 идей Давыдова — это что-то предвыборное, и все ждали, что сейчас объявится. Но все равно это было интересно, потому что кто такой Давыдов — непонятно, кто за этим стоит — непонятно. И, по-моему, Михаил Зеленский написал в Твиттере, когда кто-то уже это нормально расследует, вот, я подумал, что это прям призыв, это прям вызов, челлендж, что надо этим заняться. Поэтому где-то в августе я этим занялся, то есть я видел это еще раз в Телеграме, увидел Зеленского, подумал, что пора понять, кто это такой, вообще, что это такое.
Михаил Зеленский, бывший коллега по «Медузе», журналист «Медуза» бывший, сейчас работает в издании «Холод». Твоя первая гипотеза какой была? Что это политический проект под выборы, и ты там увидел Кремль или нет?
Первая гипотеза была, что мы сейчас очень быстро найдем по цифровым следам, как всегда бывает. Ну, вот всегда. Я просто сейчас так вспоминаю. Я помню, когда там, не знаю, искал следы в Путин Тим, следы каких-то проклятых пиарщиков, там за него это какое-то очень короткое время, я помню. Ну, и в других подобных проектах. Но я полагал, что скорее это какие-то партии, ну, типа «Новые люди», потому что известно было, что «Новые люди» просто заливали рекламу из себя, особенно в регионах, там, баннеры и прочее. И, ну, логично было, что сейчас они появятся с какими-то, вот, что это наш проект и прочее. То есть, мои ожидания были следующие. Я быстро сейчас найду, кто кто это, и это, скорее всего, будет что-то предвыборное.
Но оказалось, что это не новые люди, и вообще это сверхновые скрижали, сверхновый завет, два десятка пунктов. О чем? Содержательно опиши, что там предлагается, как можно сделать из прекрасной России настоящего умопомрачительную Россию грядущего. Ну вот эти все идеи про Лас-Вегас в Сочи, про страусиные фермы, про чипирование добровольное тех, кто захочет, и недобровольное тех, кто отсидел по уголовным статьям. Можешь содержание воспроизвести, оно заслуживает внимания.
Конечно, надо делиться, распространять. Дмитрий Давыдов хочет Россию изменить. На самом деле, если серьезно, то вот как только я стал читать эти идеи, ну, то есть до этого я видел какое-то изложение идей в медиа и там у блогеров, да, они выносили, согласно техническому заданию, самые здравые, ну, в смысле, там, не знаю, как раз там Сочи сделать мировой там столицей, как Лас-Вегас, азартных игр, вообще туризма. Нормальная идея, нормальная, там, не знаю, сделать инвестиционный портал, чтобы инвесторам было удобно инвестировать в Россию. Нормальная идея, нормальная. А потом я залезаю и вижу, что там, значит, зашито внутри откровенно провокационно взрывные идеи в виде, да, значит, идея, что нужно чипировать всех, кто когда-либо был в тюрьме. То есть всех, кроме тех, у кого условный приговор. Смысл простой. Вот тебя дачу ограбили, менты быстренько посмотрели в базе, кто был с чипом недалеко. Ага, вот они первые подозреваемые. Дальше написано, что мы предложим и добровольно детей чипировать, если хотят родители. Да и сами родители, если захотят. Вот это называется биотехнологии безопасности. Читаю дальше, значит, там, сделать Россию центром экспорта трупных органов. На дворе, там, значит, август 2021 года, у нас народ не хочет вакцинироваться, а здесь чипирование экспорта трупных органов, и сразу стало понятно, что, конечно, это не предвыборная вещь. И потом, когда появляются там новые идеи, например, платный въезд в Москву, причем центр Москвы понимается как МКАД. Там, правда, разные цены, где-то 100 рублей, где-то 1000, там разные идеи еще, Давыдов не определился, в кавычках. И когда я стал читать, то есть есть действительно здравые идеи, ну, какие-то просто там не затрагивающие ни политическую систему, ни даже экономическую, вот там, типа, портал для инвесторов, Москва, финансовый центр мира, что-то такое, да, какие-то утопические, но не страшные, вплоть до таких вот взрывных. И тогда я стал понимать, что на самом деле это не предвыборный проект. И дальше уже начались куча версий. То есть я могу тебе озвучить, какие у нас были на старте версии. Значит, на старте была дискредитировать медиа. Ну, то есть сказать, что смотрите, у нас медиа-блогеры все продажные. Ну, есть персонажи, которые способны на такое, особенно там на крайне правом ряду нашей политической арены, с деньгами, спонсоры разных крымских событий, да, и украинских событий, вполне могли бы, да. Есть известный там тоже в Петербурге владелец фабрики троллей. В теории мог. Дальше была даже такая теория, что это вообще какой-то условный там украинский олигарх, который хочет сказать, смотрите, типа в России можно за деньги все что угодно прорекламировать, да? Но дальше я упирался в две вещи. Первая вещь, это продолжается, и деньги туда выливают немаленькие. Ну, то есть, если ты хочешь пошутить, ну, там, не знаю, 100 миллионов. То есть, на старте нам оценили 200 миллионов. Потом цена постоянно росла. Ну, то есть, тизер затягивается, раскрытия нет. То есть, уже дорого, чтобы показать, что российские медиа продажные, не обязательно это затягивает на несколько месяцев, да, или там блогеры продажные. И второй момент, вообще нет никаких следов. То есть это сделано очень профессионально, видно. Ну, то есть цифровые следы вообще ничего не дают по сайту. Почта на Mail.ru, немецкий номер, точка, больше ничего нет. Когда пытаешься понять, кто заказал, то там получается реально матрешка. То есть если взять блогеров, там так заказ шел. Некое российское агентство нанимает белорусское агентство, причем не одно, а несколько. И, возможно, даже российский агентство несколько, которые белорусы нанимают. Дальше белорусы нанимают, там, например, Марию Погребняк, жену экс-футболиста сборной России Погребняка, у них свое агентство блогеров. И Погребняк уже нанимает блогеров здесь. То есть вот такая вот схема, которая вообще не распространена, как говорят все, кто на этом рынке работает. Как правило, есть один все-таки генподрядчик, который, да, может нанимать подрядчиков, и дальше стреляет от пуза деньгами, то есть вообще не жалеет деньги, заливает рекламой. В медиа тоже мы беседовали с людьми, они говорят, они к нам пришли, ну, они там, кто-то как раз, какое-то агентство, да, причем агентство такое, вот, типа, когда они приходят, значит, это разрешено в Кремле. Мы им заряжаем там в полтора раза больше ценника, они, да пожалуйста, и платят. То есть видно, что если это розыгрыш или шутка, слишком дорого затянулась, и, во-вторых, все-таки люди, которых я упомянул, там, то есть там, Пригожин, Малафеев, да, они все-таки, даже Малафеев, Пригожин, какие бы они ни делали талантливый проект с точки зрения черного пиара, да, все-таки, вот я сколько Пригожин не занимался, всегда можно было что-то найти. Хотя, естественно, там тех же людей Малафеев, например, я спрашивал, не вы ли, они говорят, они смеялись, но говорили, что не вы. То есть это все затягивалось, деньги выливались, и тогда становилось понятно, что история такого масштаба, когда у тебя, там, не знаю, там 6-7 статей в «Коммерсанте», 6-7 статей в «Ведомостях», там, в «Российской газете», да, человек, который декларирует, по официальной биографии Давыда декларирует, что он даже не гражданин России, заливает рекламу каких-то идей, среди которых есть чипирование, и ничего не происходит, вот здесь мы с тобой сидим, у вас вначале сказали, что вы иноагент, я скажу, что иноагент, можно писать бегущую строку, что мы иноагенты, да? А тут пофигу, какой там, да пусть, пожалуйста, покупает. И стало понятно, что, конечно, скорее всего, этот проект это какой-то связанный с властью однозначно. Вопрос дальше, зачем?
Оставим этот вопрос пока, потому что интереснее всего ответить именно на него. Хочу поделиться тоже своими впечатлениями. Ну, помимо того, что Дмитрий Давыдов, видимо, несуществующий персонаж или чрезвычайно гипертрофированный, да, актер или небольшой предприниматель, которого сделают больше, чем он есть на самом деле, тут вообще поражает одна, по большому счету, вещь. Не поражают вот эти идейки. Идеи эти ты наверняка тоже часто встречал. Я наиболее регулярно сталкивался в 2000-х годах, до кризисных, когда из-за высоких цен на нефть у многих предпринимателей были деньги, особенно у предпринимателей средней руки. Они почему-то подумали, что поймали бога за бороду, и вот заработав средства, но не понимая, куда идти дальше, им казалось, что их будет сама волна, само провидение куда-то выше выносить. У них появлялись мысли о том, как обустроить Россию. Вот я бы даже через точку это сказал. Они, точка, начинают, точка, думать, точка, из гигантской буквы о России. У них вот обычно такой креатив и прет, в меру размашистый, в меру провокационный. Всегда там есть ощущение, что все дураки не знают, как нужно сделать, а только я знаю, как просто все устроить. И при этом еще там присутствует, как правило, такой практический пунктик, мол, дайте мне возможности развернуться, и я из себя тоже не обижу. Это все очень понятно. Вот это ощущение предельно ясное, какого калибра этот человек делает. Второй момент с загадочностью высказываний, с затянувшимся вот этим тизером, как ты сказал. Но это тоже не поражает, держать интригу и вот таким, в общем, нехитрым образом критиковать, это неинтересно. Но масштаб. Масштаб истории, масштаб инвестиций, миллионы рублей, сотни миллионов рублей. Ты посчитал до 500 миллиардов, а в The Bell твои коллеги, мои коллеги насчитали 350 миллионов рублей.
Может, я уточню? Просто мы с Беллом терзали одну и ту же пиарщицу Женю Лампадову, которая спросила на этом рынке, и я накануне публикации у Жени уточнился, так как там меняется цена, Женя мне уточнила цену, а Ира Панкратова с Белла цену не уточнила, поэтому они чуть ниже. Вот. Женя все правильно считает, просто они не уточнили.
Хорошо, 500 миллиардов рублей, 719 инстаграмщиков, это я цитирую Дебел и вашего эксперта, 99 ютуб-блогеров с большим количеством подписчиков и бесчисленное количество пользователей Твиттера, хотя, ну, там не очень большая аудитория, но есть некоторые, да, влиятельность в определенных кругах, так это сформулирую. Поражающий масштаб. Вот теперь, наверное, нужно попробовать ответить на вопрос, кто себе такое может позволить.
Да, я только, знаешь, добавлю, что мне кажется, блогеры было бы больше. Они же сначала пошли реально по топу, но потом они пришли к Кате Гордон, которая устроила скандал, и после этого скандала топовые блогеры перестали это брать, даже многие удалили эти посты, и они вот по блогерам пошли реально уже там, не знаю, в Твиттере реально там, не знаю, моему коллеге Андрею Козенко, Барабанову и прочее. То есть блогов было бы больше, но вот из-за скандала, а медиа спокойно берут. То есть в понедельник вышли наши статьи с Беллом, а во вторник свежие публикации выходят, как будто ничего не было. Коммерсант, Forbes и Комсомольская правда, представляешь? Так что теперь твой вопрос. Ты спросил о том, зачем это, да?
Да, кто, зачем и почему такой грандиозный масштаб?
Смотри, тут есть две вилки, да, то есть очевидно, что такая вещь не может не происходить без контроля со стороны власти. И комментарий Дмитрия Пескова, который сказал нам следующее. Да, это видели, но не знаем, кто это. То есть сложно представить, что в 2021 году, когда журналисты должны каждый раз говорить, что они иноагенты и постоянное, да, отслеживание всего, в Кремле не могут сказать, кто покупает в российской газете рекламу, правительство на российской газете. То есть я полагаю, что, конечно, где-то наверху кто-то знает, но уровень сокрытия большой, потому что когда даже какие-то такие люди средней руки там из администрации президента говорят, что не знают или связаны с администрацией президента, и если изначально мне казалось, и нам казалось с коллегами, с ребятами, с которыми я это делал, да, что они врут, то сейчас такое ощущение, что там реально максимально шифруются, потому что, как известно, что знает двое, то знает свинья, как говорится в известном фильме «Сновидение весны». То есть если бы знали широкий круг, это расползлось бы однозначно. Поэтому я полагаю, что так или иначе одна из башен, конечно, это все контролирует. Дальше вопрос, кто это дело спонсирует. Есть ли такой Давыдов? Да? Я все-таки полагаю, что Давыдов существует, и это некий аватар, некий прокси-сервер, через который вот это все забрасывается, чтобы в какой-то момент сказать, но это не мы все-таки. Да? И мне кажется, хотя это просто версия, наша гипотеза, что это беглый бизнесмен из Казахстана, которого зовут также Давыдов Дмитрий Викторович, по некоторым совпадениям показывает, что это он. Какие совпадения? Да? То есть была такая в Казахстане, вроде как есть до сих пор, ну, уже по другим лицам, бухгалтерская компания Alimbet. Она самом деле рос на российской компании Alembet. И если кто смотрит пиратские видео, они знают, что сначала реклама, там всегда реклама идет Alembet, Alembet, Alembet. То есть это одна из крупнейших букмекерских компаний. И в 2020 году власти Казахстана возбудили уголовное дело, предъявили Alembet'у там огромные просто финансовые претензии на 100 миллиардов тенге. То есть это порядка, по-моему, 20 миллиардов рублей, что-то такое, сейчас точно не помню. Огромные деньги. Это они только не доплатили в казну, а какая там выручка была, ого-го. И два основателя Alembet'а, собственно, Давыдов и его партнер Жауров, они сбежали. Жауров в Америке, а Давыдов, скорее всего, на Кипре находится. И вот почему я на него вообще посмотрел, помимо совпадения фамилии и отчества. Да? Первое. Я против внимания, что очень много примеров Казахстана положительного в идеях. А Казахстан не самый очевидный пример. Ну, то есть, там есть такие пассажи в стиле «в Казахстане в 90-е годы». Вот. А некоторые идеи, даже предложения идут в Казахстане. Типа, в Казахстане успешно продают автомобильные номера. В Казахстане успешно за деньги ускоряют там услугу по там, выпуску паспортов. То есть много примеров с Казахстана. Дальше. По официальной биографии тот самый Давыдов из 20 идей – юрист. Он не гражданин России, но русский, да? Наш Давыдов тоже юрист, который из Казахстана. Он тоже, естественно, не гражданин России, гражданин Казахстана. Ну и дальше там еще много костных вещей в стиле, например, у него любимый пример – это еще Сингапур-Дубай. Давыдов, который из Казахстана, часто туда ездит. И, наконец, вот недавно появилась у него идея, у Давыдова, он же постоянно новые идеи публикует, о том, что ответственные букмекеры и операторы казино должны, по примеру Сингапура и других стран, взять на себя ответственность, показать ответственные отношения и позаботиться о здоровье людей, которые увлеклись, значит, азартными играми. Вот это вот было бы хорошо. Целая у него идея. И даже вот есть целые статьи, кстати, которые выходили в разных изданиях на эту тему, в том числе, по-моему, в «Коммерсанте» по поводу лудомании. А вот Forbes. Ответственные игры. Как Россия должна бороться с проблемным гэмблингом. 26 октября, кстати, вот буквально на днях вышла статья. И много таких выходило. Вот. То есть демонстрирует хорошее знание рынка азартных игр. И вообще, такое предложение не самое очевидное. У нас, мне кажется, сейчас нет такой проблемы увлечения азартными играми. Нет на улице этих, да, автоматов, которые 5-рублевые монетки люди бросали. И самое главное, что у того Давыдова есть такие деньги. Потому что действительно была прибыльная у них буфетская компания. Но только его партнеру принадлежит на Стоженке, вот нашел квартиру за 500 000 000, да. То есть деньги вполне есть. И ему нужно легализоваться в России, если предположить, что это он. А один из сотрудников администрации президента нам сказал, да это какой-то бандит, так и написал, хочет легализоваться в России, вот и вкладывает деньги. Вот. Возможно, это все адское совпадение, и на самом деле Давыдова не существует. И тогда мы возвращаемся к другой версии, что это под контролем одной из башен, но Давыдова нет. Как нам говорил и политолог Сергей Марков, это анаграмма, расшифруйте ее. Я пытался, не получилось. А вот цели зачем? Вот это хороший вопрос. Если мы сейчас это все в сторону уже отставим, да, то зачем это делается? Вот куча денег вкладывается, какие-то идеи. На самом деле, тут тоже много версий. Мне очень нравится одна фраза одной знакомой пиарщицы, которая сказала, что это, возможно, виртуальная Терешкова. Что я имею в виду? Идей-то 20, но на самом деле на сайте заполнено только 19. И все новые он запихивает в 19 раздел. Там уже их порядка, по-моему, больше 10 в 19. А вот 20-я, она не опубликована. И там написано, что 20-я будет опубликована в 22-м году. И вот представляем себе, что в 22-м году выходит Давыдов и там, не знаю, заявляет, что, не знаю, Россия должна быть там монархией. Я не знаю, все, что хочешь, да? То есть вот для какого-то предложения это все существует. Для того, чтобы он что-то предложил, это начали обсуждать. Первое. Второе. Чтобы тестировать какие-то вещи, которые, например, действительно, вот как говорит Марков, а Марков, да, притолок Сергей Марков около кремлевский, ну, многие воспринимаются достаточно сейчас анекдотично, да, в силу своего специфического поведения, скажем так. Но на самом деле Марков участвовал в единственной пресс-конференции, ну, единственный смысл там была еще одна, но вот на самом старте проекта, который провели люди, которые явно что-то знают. То есть там был Марков, там был загадочный предприниматель, знакомый Маркова Мальсагов, которого многие считают спонсором этого дела, я не считаю, по многим причинам могу сказать почему. И была пресс-конференция в Интерфаксе, точнее, там они заплатили Интерфаксу под его эгидой в торгово-промышленной палате, и вот там, значит, Марков с Мальсаговым и Хазином обсуждали эти все идеи, и Марков говорит, что это программа будущего прогрессистского правительства России, это люди из власти вот типа тестируют эти идеи, и на самом деле очень похоже, что некие идеи, знаешь, так скажу, они очень технократичные, вот прям, вот ты знаешь, какое-то крыло Сергея Семеновича здесь явно чувствуется, то есть вот технократия, да, здесь есть, мне кажется. Поэтому моя базовая версия, что это некая платформа для того, чтобы что-то сказать потом. Не зря нам оставили 22-ю идею на следующий год. И до конца года Давыдов будет поливать медиа своей рекламой. Нам сказали в одном из федеральных медиа, что он уже докупился до конца года, потому что он еще 20 идей придумал.
Идеи на миллиард. В буквальном смысле примерно такой бюджет у этой компании. Ты сказал про Ибрагима Мальсагова. Это как раз в ДБЛ условно-украинская версия. У тебя условно-казахстанская. Про то, что этот предприниматель, его фонд «Планета», он может быть инициатором всей этой компании, а он связан в том числе с одесскими делами. И там разные есть аффилиации и с нынешней украинской властью, и с предыдущей, и с промосковскими проектами на Украине, связанными с федерализацией, скажу это вот настолько мягко. Слушай, подводя итог, и понятно, что опираясь на какие-то во многом внешние вещи, а часто и стилистические, я хотел бы сказать, что масштаб личности — это как раз средний бизнесмен, которого потоком конъюнктуры вынесло. Вот идея про человека из букмекерского бизнеса мне именно поэтому кажется очень правдоподобной, поскольку там ничего оригинального не предлагается. То, что это какой-то прогрессистский блок, это как раз фантазии известного своими риторическими экзерсисами Маркова.
А знаешь, да, я тебе перебью, если позволишь. Вот на самом деле метод продвижения — раз, и уровень конспирации цифровой — два, очень тоже свойственно букмекерам, потому что им нужно зачастую, да, прятаться, кто там где стоит, поэтому как бы и продвижение такого рода, правда, очень похоже на них, да.
Ну и, собственно, бесконечное количество наличных, которые выдаются, и, видимо, эта матрешка еще нужна для того, чтобы расплачиваться налом.
Да, там многие говорили, что они нал заносят, да. А Мальсагова, знаешь, да, я тоже проверял Мальсагова, но для меня, знаешь, очень важным был моментом, когда я ему позвонил, спросил, как вы относитесь к чипированию? Ну, то есть, предположим, он это продвигает, да? Он сказал, это негуманно, я против. Ну, то есть, как бы, Марк, судя по всему, попросил его помочь там, да, как бы, или кто-то, он помог, а сам не читал, потому что если ты предлагаешь какие-то идеи, и ты против чипирования, ну, как бы, странно, что ты тогда деньги-то платишь за чипирование? Ну, так, чисто гипотеза. Понятно, что до конца мы не можем сказать.
Не думаешь ли ты о, ну, такой средней приземленности цели этой всей компании? Мало того, что у Давыдова есть неприятности в Казахстане, в России могут быть неприятности, это может быть индустриальный запрос. Понятно, что происходит с букмекерами. Для них очень комфортно быть зарегистрированными где-нибудь в Казахстане или в другой стране, но зарабатывать в России и в странах СНГ на русскоязычных пользователей. Можно вспомнить недавний сравнительный кейс с запретом другого букмекера 1xbet, воронежский, да, кажется, суд их запретил, и там тоже довольно большие суммы фигурируют. Может быть, это индустриальный запрос вот от этих людей, которые хотят выйти из тени, перестать рекламироваться на пиратских площадках надоедливыми вот этими формулами 1xbet или alimbet и хотят быть вполне себе такими респектабельными в правовом поле России находящимися людьми.
Здесь должен быть какой-то некий договор внутренний, почему это позволено делать. То есть, условно говоря, какой-то там башня, это зачем-то нужно. То есть, условно говоря, да, и могли позволить там Давыдову кому-то, да, все это публиковать, но я просто, ну, правда не верю, что можно заходить в российскую газету бесконечно с этим делом, даже с каким-то лоббистским. А на самом деле, официально, да, Alimbet российский не связан, хотя мне люди с рынка говорят, что связан с казахстанским, и глава российского Alimbet Дарина Денисова, она на самом деле возглавляет всю ассоциацию российских букмекеров, то есть это не самый последний человек, то есть как бы все срок. Хотя говорят, что ее избрали, потому что она типа вот крутой лоббист и джарщик, а не хит там у нее связи и прочее, я специально спрашиваю. Ну, в целом, да, то есть она понимает, что российский Олимп, который официально не связан, но, возможно, связан, да, вот человек из российского Олимпа, он прям топ-топ всех букмекеров России, потому что он их представляет в органах власти. Это, да, важный момент. Но мне кажется, что, возможно, да, изначально цели были такие у тех, кто это запустил, если, предположим, что это казахстанский Давыдов, да, но, опять же, как-то дороговато затянулось, и без санкций какой-то, мне кажется, им не позволили. Вот я не знаю, ну, то есть мне сложно представить, что они могли бы поливать чипированием и на это закрывали глаза. Ну, то есть месяцок, окей, там, два месяца, но три еще до конца года, не знаю. Мне... То есть это какое-то, знаешь, вот сошлись две цели. Цели у этих товарищей, цели у этих товарищей, и они вот пошли вместе. Мне кажется, возможно, все вот так.
Ну да, понятно. Нечего лоббировать, учитывая, что по закону в России не запрещена букмекерская деятельность, а сегмент вот тех, кто зарегистрирован там, а зарабатывает здесь, не очень велик. Хорошо, разобрались.
А возможно, извини, что перебил, да, возможно, эта идея будет. Возможно, 22-я — это не монархия в России, а будет, например, там, сейчас связан с букмекером, да, пока там азартные игры, это вот так конкретно про лудоманию, да, и конкретно вот там про Сочи, да, чтобы Сочи конкурировал с Лас-Вегасом, а Сочи сейчас главная игорная зона, Калининград меньше ездит, Алтай, Владивосток, понятно, Сочи это главное место, например, где в покер играют, скажем, да, сейчас. Посмотрим, может, на самом деле, да, это будет идея, которая 20-я, и тогда все сойдется, да, типа легализовать букмекеров в России, они будут приносить деньги.
Я хотел с тобой обсудить еще вот этот политический момент, потому что ты говоришь, санкционировано властью, и понятно, что действительно вряд ли можно в российскую газету и другие официально зарегистрированные медиа запустить людей с какими-то непонятными идеями еще в предвыборный год. Вдруг это какие-то скрытые навальнисты хотят вмешаться в наше честное российское голосование в Государственную Думу, например. Нет, это тоже в моей параноидальной картине мира выглядит нереальным. Но я понимаю, что вообще разговор о каких-то переменах, он такой тоже скользкий для власти. Понятно, что ничего не угрожает заявлением по типу программы новых людей, да. Мы говорим о переменах, и мы предлагаем что-то новое. Что новое, не очень понятно. Или там, если ты помнишь древние времена, когда-то Охлобыстин тоже с таким же пафосом и такой же трусливой неопределенностью говорил там про какую-то доктрину 77, видимо, подразумевая, что она должна быть 88, и такого националистического, да, характера, но духу не хватило. Это быстро схлапывается, в том числе потому, что власти ты боишься, аудитории честный посыл ты какой-то сказать не можешь, но вот этот фактор Кремля, который не очень хочет каких-то заявлений о радикальных переменах, он все-таки присутствует. Почему Кремль это все тогда санкционировал еще в предвыборный год? Ты говоришь, что они могут это использовать, я не верю. Мне кажется, что это для них все достаточно опасно.
Ну, нет, я с тобой согласен, но поэтому, знаешь, осторожно говорю, башня Кремля, ну, то есть есть там какое-то условно технократическое крыло, и отсюда такая конспирация. Но, с другой стороны, опять же, я не верю, что там, не знаю, условно, люди Громова не проверяли, кто это, и не договаривались. Ну, в смысле, это как-то... Ну, либо система настолько пошла в разнос, знаешь, никто не знает, кто это, думает, ну, наверное, сам начальник согласовал. Ну, я не знаю, то есть я с тобой согласен в том смысле, что они настолько всего боятся, что даже вот такой проект было бы сложно представить, если бы, знаешь, не был какой-то централизованный. А для централизованного слишком сложно. Но мы опять же вступаем в какие-то догадки, понимаешь? Вот мне кажется, самое важное сейчас, это что это реально беспрецедентная медиамистификация. Вот в истории там новой России, ну, правда, то есть ты прикольные примеры приводишь, типа вот Охлобыстин и прочее, но по масштабам, по всему, и это продолжается. И мы не знаем еще конца этой всей истории. Это вещь, которая, ну, конечно, войдет в историю. Поэтому для меня сейчас важно было скорее рассказать об этом как-то и понять, посмотреть со стороны, какая реакция, какое прочее. А реакция простая. Вчера вышли свежие статьи у Давыдова, в смысле. Да? Реакция такая, на вас плевать. То есть я считаю, что сейчас самое важное, что это происходит, а возможно, через какое-то время мы поймем все-таки, потому что, ну, догадок реально просто безумное количество. Мы вот столько назвали уже, да, это у нас уже газы, перцев какой-то пошел.
Да, привет подкасту «Перцев и газы». Все так. Хорошо, разобрались, и очень веселая часть этой истории про официально зарегистрированные СМИ, про спецпроекты там. Хотя я вот думаю, что если бы это было только в соцсетях, это тоже было бы грандиозным феноменом. Отдельно поражает, что, видимо, и они падки на бюджеты настолько, что пропускают откровенно человеконенавистнические инициативы. Там, чипировать отсидевших по уголовным статьям, это все-таки, кажется, противоречит политике Фейсбука, например. Но нет, не брезгует.
Так кто не читает?
Да, да, никто не заходит по ссылкам, действительно. Но, в принципе, что это нам показывает история? Заканчиваем в духе фильма Коэнов, что можно было такое провести и без санкций Кремля, если не брать как инструмент официально зарегистрированные медиа. В принципе, можно было бы такую мистификацию при наличии денег устроить только в соцсетях.
Конечно, конечно, можно было. И более того, если бы она длилась месяц, то те же фигуры, которые я перечислил, да, там, Малафеев, Пригожин, в теории им под силу и бюджетно, и прочее такое сделать, если есть какие-то задачи такие, да. И да, это показывает, на самом деле, что чем больше контроля, тем, на самом деле, меньше контроля, да. Вот, например, российские власти любят создать реестры всего, там, реестры соцсетей, реестры этого, то есть попытка ризому упорядочить, но ризому невозможно упорядочить, как говорили, да, ризом — термин Делёза и Гватари, ризом — это этот гребница. Поэтому получается, что действительно, условно говоря, какой-нибудь, там, не знаю, сторонник Навального мог летом сделать сайт, там, идеи по изменению России, и сначала там какие-то невинные вещи рекламировать, залить рекламу в блоге, а потом такой, а Навального президенты, да? Вот. В теории получается, да, И, кстати говоря, я, знаешь, скажу, еще была одна версия такая у нас на старте, что это делается для того, чтобы сказать, посмотрите, типа, блогеры продажные, медиа продажные, давайте сделаем единое государственное медиа или упорядочим всю рекламу, чтобы она шла через единого оператора, как на телевидении, да? То есть была такая версия, на самом деле. И точно есть силы, которым выгодно, скажем, единый оператор, как на телевизионной рекламе. Вот. Но пока ничего такого не произошло. Ну, по идее, там, типа, единых госсми, на самом деле, да, вот мой коллега Петя Козлов, который помогал в этой истории, да, он как раз сторонник того, что, возможно, цель это сказать, да, посмотрите, эти медиа просто не контролируют, они всякую фигню рекламируют. Давайте сделаем одно, вот, газета «Правда», «Известия» и «Центральное телевидение».
С Video International, продавцом рекламы.
Да, и там, как бы, чтобы на Инстаграме никакой рекламы не было, если не идет через Video International, потому что посмотрите, что они рекламируют. Это вот такая версия, но просто те, кто вот такие провокации готовят, когда они делают провокацию, у них прям руки уже, вот там, не знаю, на третий день уже хочется проявить себя, да, а тут уже, то есть это такая выдержка должна быть. И уже как бы цель потеряна, уже вот продемонстрировали, уже вышли статьи, уже можно, так сказать, расчехляться и начинать критиковать. Нет же, продолжают публиковать. То есть либо просто выдержка гениальная у этих людей, и, конечно, цель правда это, ну, либо цель не это. Вот и все.
Фантастика. Действительно, как все грандиозное, оно должно происходить неконтролируемо, потому что иначе уши бы торчали. Спасибо тебе большое, Андрей. Очень интересно.
Вам спасибо.
Это был Андрей Захаров из русской службы BBC. Вы послушали предпоследний в течение ближайших полутора недель выпуск подкаста «Что случилось?». На всю первую декаду ноября мы берем тайм-аут, то есть вернемся на голубые экраны ваших черных смартфонов 10 ноября. Не теряйте нас, и если заскучаете, заходите на любую из лично вам удобных подкаст-платформ и слушайте наши предыдущие выпуски. Все-таки мы почти каждый день в течение года выходили, и, возможно, вы что-то могли пропустить из выпущенного нами. Поддержать «Медузу» финансово можно по-прежнему на страничке support.meduza.io, и имеет смысл это сделать, потому что для подписчиков мы начали делать специальные проекты, скоро они развернутся во всю ширь. Успевайте, присоединяйтесь к сообществу. Ваши личные сообщения отправляйте на email podcast@meduza.io. До завтра!